Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
530-й тут же, это Панк 13-й пишет, а это разве не переписывание истории, или Зюганов не подсуден? А мы спросим вас как раз, вот переписывание этой истории или нет? Что, Леонид Ильич, шепотом это олимпийские кольца, Андрей? 792-й. Многие вспоминают систематически, как говорил Леонид Ильич, но ведь это не все, что было при Брежневе. Страна жила, что-то с ней происходило, что-то происходило в 60-е годы при косыгинских реформах, что-то происходило после, когда косыгинские реформы уже были приостановлены, что-то происходило совсем после, после 79-го, когда случился Афганистан. Но 19 декабря у Леонида Ильича был день рождения. И когда он был жив, все знали, что это за дата. Теперь знают не все, но Геннадий Зюганов знает точно. И позавчера написал в Твиттере: 114 лет назад, 19 декабря 1906 года, родился Леонид Ильич Брежнев. 18 лет его правления называют золотыми временами. И это справедливо, ведь более 160 миллионов советских граждан получили в этот период квартиры, что самое важное, бесплатно. Александр Майсурян, публицист, автор книги «Другой Брежнев». Он с нами на прямой связи. Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, так застой или золотые времена были при Брежневе?
Конечно, эпоха Леонида Ильича Брежнева связана со многими материальными, экономическими достижениями. То есть строились тысячи новых заводов, шло массовое строительство жилья. Причем это было уже не хрущевское жилье с минимумом удобств, а, как тогда говорили, улучшенные планировки жилья.
УПшечки тогда их называли.
Да, их так называли. Общество требовало уже архитектурной красоты, разнообразия. По Луне в это время катался советский луноход. В 1977 году атомный ледокол «Арктика» достиг впервые Северного полюса. В общем, как тогда говорили, космические корабли бороздили просторы, да, Большого театра. Кстати, если брать область искусства, то ведь мы до сих пор любим и смотрим художественные фильмы, которые были сняты в те времена, в том числе и такие, которые попали на экраны благодаря личной поддержке Леонида Ильича. То есть цензоры хотели их положить на полку, но он настоял на их выходе на экран. Например, «Ирония судьбы», «Кавказская пленница», «Белое солнце пустыни», «Белорусский вокзал» и так далее. Вот сейчас наступает Новый год, мы все наверняка будем смотреть и «Иронию судьбы», и «Чародеев», а ведь это тоже фильмы той, то есть брежневской эпохи.
Скажите, тогда почему это время называли застоем? Все так хорошо.
Ну вот если вернуться к словам Зюганова, то если Геннадий Андреевич хочет выступать в качестве марксиста, то он должен быть диалектиком и понимать, что каждая следующая эпоха, она не с неба падает, а вызревается внутри предыдущей, как матрешка. И значит, эпоха перестройки, которую он осуждает, также вызрела в те самые спокойные брежневские времена. Сам Леонид Ильич говорил: «О будущем я знаю одно – когда умру, сразу установят сухой закон». Как видим, он тут не ошибся. С этого, как мы помним, мы начали с реформы Михаила Сергеевича Горбачева. Или Брежнев говорил, это по свидетельству его близких: «Да что вы, какие реформы? Я чихнуть даже боюсь громко. Не дай бог, камушек покатится, а за ним лавина. Наши люди не знают, что такое капиталистические отношения. Экономические свободы повлекут за собой хаос. Такое начнется, перережут друг друга». Вот так он говорил по их свидетельству. Что-то похожее мы и увидели в 90-е годы, которые тот же Геннадий Андреевич Зюганов называет лихими.
Но все-таки, но, значит, почему застой? Почему так называли?
Ну, что действительно переживал не лучшие времена в эпоху Брежнева, это идеология советского общества, то есть марксизм. Сам Брежнев не считал себя теоретиком и даже просил помощников, когда они оставили ему в речах цитаты Маркса, вычеркивать, и говорил им: «Ну кто же поверит, что Леня Брежнев читал Маркса? Пишите проще, не делайте из меня теоретика», он говорил. «Иначе ведь все равно никто не поверит, что это я написал, будут смеяться. Ведь все же знают, что я не теоретик». То есть теоретиком он не был и сам на это не претендовал. И поэтому развитие теории отставало от жизни, что, естественно, сказалось позднее, в следующую уже эпоху. То есть вот именно в этом плане, в плане теории и идеологии, тут, конечно, наблюдался тот самый застой, о котором можно говорить. Но не в плане материальных и экономических вещей, то есть в плане экономического развития.
Скажите, а то, что вспоминают, когда говорят о брежневских временах, что сначала в магазинах были товары, потом товаров становилось все меньше, потом остались только магазины, товаров в них уже не было, этого не было?
Вот то, что остались только магазины, это произошло уже в период перестройки, то есть когда происходил постепенный переход к рыночной экономике. То есть это скорее правильнее отнести к эпохе следующей уже, после Брежнева, Горбачева. А во времена Брежнева был дефицит отдельных товаров, но с другой стороны на рынке можно было на базаре пойти и купить за высокую цену все, что угодно. А в магазинах по государственной достаточно низкой цене, там действительно наблюдался дефицит товарный. Но я не знаю, что люди предпочитают, либо товарный дефицит, либо дефицит, так сказать, денежный. Это тоже и то, и другое в определенном смысле две стороны одной медали.
Понял. Спасибо. Александр Майсурян, публицист, автор книги «Другой Брежнев», был с нами на прямой связи. Основное, грандиозное развитие, пишет 201-й, в стране произошло во времена Брежнева. А застоем называют только те, кто не видел роста производства в те годы. А те, кто видел рост производства в предыдущие Брежневу годы, как раз говорят о том, что темпы потом пошли вниз. Да, на рынке все было, пишет Андрей 792, а в магазинах не было, добавляют вам. Эдмон пишет, лучше застой, чем... Ой, боже мой, вы думаете? Это про другое. При Брежневе, как и при Путине, половина развития, половина застоя. Мне никто не говорил, я жил тогда и сейчас. Не зря во всем мире два срока. Александр пишет 393-й. 857-й пишет, что по сравнению с сегодняшними временами точно золотое время. Ну а по сравнению с 2000-ми с началом? Кто-то из наших слушателей пишет, если тогда золотое, тогда начало 21 века в России было бриллиантовым, что ли? А 165-й напоминает то, с чем и я, например, столкнулся в советское время. Было сложно достать хорошую румынскую стенку из ДСП. Ну, это здесь, в центре страны, наверное, румынскую, а мы там, за Уралом, в очереди по ночам стояли не за румынскими стенками. Уже за отечественными. Так тоже бывало. И, кстати сказать, когда Александр Майсурян говорил о том, что пустых магазинов не было, и это было только при перестройке, это, опять же, смотря в каком регионе. Вот, например, говорят, что на Советской Украине этого не было до конца Советского Союза. А вот, например, опять же, за пределами европейской территории Советского Союза, там были проблемы еще и в конце 70-х. При Брежневе новичком не травили, так откровенно, пишет 475. Да, там был укол зонтиком. Что-то такое, да? 7373948. Телефон прямого эфира. И да, я же забыл главное. Наше голосование. В нашем телеграм-канале. Где он? Где он? Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей легко находится. А там находится в 17.00 выложенное голосование. Итак, Геннадий Зюганов назвал время правления Брежнева золотым. Какое определение для брежневского времени вы считаете более уместным? Застой или золотые времена? Вот два варианта. Прежде было принято, да даже, в общем, насколько я помню, еще при живом Брежневе говорили, что это застой. Ну вот, а теперь говорят, да нет, это был не застой, это были золотые времена. Без сравнения про то время. Какое оно было? Застой или золотые времена? Голосование продолжается. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Да. Здравствуйте. Меня Анна зовут.
Да.
Ну, Брежнев уже в разные годы был разный. К старости, конечно, что-то ему совсем поплохело. Но дело не в этом. Вот смотрите. Это ушел Никита Сергеевич. Добром ли, недобром ли, неважно. Народ стал себя чувствовать поспокойнее и поувереннее. Потому что при всем уважении к Никите Сергеевичу ждать от него можно было чего угодно. То у него семилетка, то у него разные обкомы сельскохозяйственные и промышленные, то еще чем-нибудь замучает. И главное, не поймешь, зачем ему это было надо. При Брежневе стало поспокойнее. Что было хорошего? Ну, во-первых, 68-й, по-моему, год, два выходных. Увеличили на час рабочий день. Стало 8 часов, зато 2 выходных в субботу и воскресенье. Где-то с начала 70-х, по-моему, года с 70-го, стали платить пенсию работающим пенсионерам.
Ровно в 70-м году это и было, да.
Ну, я просто пошла в 80-м, я эти годы по поводу пенсии не особо помню. Причем платили и сельской интеллигенции, полностью платили пенсию, всем рабочим, по рабочей сетке, кто работал, платили пенсию полностью. платили 50% ФТРовцы, но так, чтобы их пенсии и зарплата, которую они получали, не превышала 300 рублей. 300 рублей, ребята, в те годы, в месяц. Это сумасшедшие деньги.
Ну, а мало у кого такое было, конечно.
Это сумасшедшие деньги. Что было еще хорошего? Во-первых, стал развиваться военно-морской флот. Причем развивался он какими-то совершенно сумасшедшими темпами. И очень хорошо, и качественный был военно-морской флот. Тогда поступить в военно-морское училище считалось за благо и было очень трудно. При Брежневе начали массово строить всесоюзные здравницы. То есть стали строить вот эти вот дома отдыха, меньше санатории, в основном вот дома отдыха, пансионаты. Ну, что-то такое, где не особо лечат, где можно поразвлекаться, искупаться где-нибудь, прийти, поесть и хоть принять душ.
Анна, давайте вот еще, все-таки, чтобы не затягивать сильно. Это вот, учитывая, что вы начали, что Брежнев был разный, вот то, что вы говорите, это было при раннем Брежневе или при всем Брежневе?
Это было года до 77-го. Потом все пошло на спад. Потом появились талоны. Не в Москве, но в средней части России точно. И на Урале, кстати, тоже. Насчет Новосибирска не знаю, Юрий Викторович, я в те годы
81-й. 82-й. За три месяца до Брежневской смерти.
Ну, на Урале появились пораньше, чем... Мы просто часто тогда летали в Челябинск. Там появились пораньше. Но продукты действительно были на рынке. Но, ребят, сколько же они на этом рынке стоили-то? Вы вспомните.
Сильно дорого.
Ну, нормальному человеку это потянуть. Ну, один раз можно, когда у тебя там день рождения, Новый год или еще что-то. А так-то...
Почему это вы называли застоем?
А потому что все как-то застопорилось. Где-то, ну, вот года, наверное, 78-80-го точно, и мы никуда не шли. Нет, спасибо Михаилу Андреевичу Суслову. Он как вот в галоши влез в году в 39-м, так из них вылезти не мог. И вот он бубнил постоянно одно и то же, одно и то же, одно и то же. Все понимают, что он несет какую-то ахинею. Ну, когда умер Брежнев, я слышала голос Америки, и там сказали, что при Брежневе советские люди прожили самые спокойные 18 лет своей жизни. Вот.
То есть мы не знаем насчет застоя или золотое время, но спокойное время.
Время было спокойное, да, если не считать Афганистана, когда пошли гробы.
Ну, так это было тоже после 78-го. Я понял,
да,
спасибо.
Да, после 78-го.
Да, спасибо. По сравнению с современной жизнью, пишет 134-й. Ну, хорошо, называйте это райским временем. У Говорухина есть фильм про конец прекрасной эпохи. 8 авианосцев. Вы были в этой прекрасной эпохе? Тогда почему вы ее не оценили? При Брежневе начинался расцвет комсомольской элиты. Это пишет 572-й, который развалил страну и почивает на лаврах развала по сей день. Спокойное не значит сытое, пишет Алексей Морозов. Но, с другой стороны, Алексей, вам еще раз говорят, что если тогда было золотое время, тогда, получается, в начале 2000-х бриллиантовое, Эдмон пишет, вот бы узнать, сколько процентов радиослушателей или их родители получили или купили квартиры при Брежневе, и сколько получили или купили сейчас. Это важнейший показатель. А про свободу это фуфло, впаривать его не надо, пишет Эдмон 122-й. Ну, в рамках свободы, которая фуфло, тогда ведь говорили, что это застой, а не золотые времена. Да и фильмы, о которых упоминал только что автор книги «Другой Брежнев», они, как правило, как раз показывают не золотые времена, а скорее застой. Один гараж достаточно вспомнить. Историк Юрий Емельянов к нам присоединяется. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Застой или золотые времена были при Брежневе в Советском Союзе?
Мне кажется, и то, и другое определение не является достаточно полным и точным, хотя отражает некоторые, верно отражает характерные черты той эпохи. Прежде всего, надо сказать, что для позитивной оценки, о позитивной оценке этих времен свидетельствуют и темпы развития страны, и рост производства стабильный, и жилищное строительство, не только жилищное строительство, и рост информированности людей. Это все происходило. Но вот так говорить, что период Брежнева – это период застоя, это не точно, потому что... И почему? Да, по некоторым позициям в советское время застой, неподвижность в решении некоторых проблем сохранялся в течение многих десятилетий. Вот я позволю себе сравнить резолюцию, доклад Сталина на 17-м съезде, где он определяет задачи, которые надо не, прямо вот обязательно решать, и резолюцию по докладу Рыжкова на 27-м съезде у Сталина. Улучшить качество выпускаемых товаров, прекратить выпуск некомплектной продукции у Рыжкова. Повысить качество выпускаемых товаров у Сталина. Добить обезличку в работе уравниловку в системе зарплаты у Рыжкова. Теснее увязать размеры вознаграждения работников и так далее. У Сталина ликвидировать канцелярско-бюрократический метод руководства во всех звеньях. Это у Сталина, между прочим. У Рыжкова не допускать администрирования и так далее. И вот у меня набирается 3 страницы вот такого сходства текстуального. И не только в этом. В 1936-1937 году Сталин ставит задачу о том, чтобы провести альтернативные выборы. Уже подготовлены бюллетени для этого. В марте 65-го года Мазуров на мартовском пленуме выступает и говорит, надо покончить с тем, что люди выбирают без выборов. Ничего не менялось, не менялось десятилетиями. Почему? Просто по недосмотру или так было удобно, не только поэтому.
Юрий Васильевич, подождите. Всего, подождите секунду, сейчас про прежде всего как раз, наверное, я об этом и хотел бы заострить. Очень многие вспоминают о раннем Брежневе. И обычно принято говорить, что вот есть ранний Брежнев, кто-то говорит до 68-го года, кто-то говорит до начала 70-х, а потом другой. Почему?
Вы знаете, прежде всего, я помню, я очень внимательно тогда следил за американской печатью, там писали «Советский Союз на коротком поводке». Столько проблем, что Советский Союз очень неманеврен, и мы очень зависели от того тяжелого соревнования, в которое мы вступили совсем практически с более богатым, более производительным миром. И когда им нужна была холодная война, они... это вот зачем нужна? Что, действительно нас уничтожить? Да нет. Им надо было развивать науку и технику, поэтому образ врага, поэтому они очень радовались заявлением Хрущева о том, что мы ракеты делаем, как сосиски и так далее. А дальше холодная война стала им обузой, и надо было как-то быстро это все сводить на нет. Мы зависели от этого, и, разумеется, брежневская политика в значительной степени была зависима от более мощных сил.
Но то есть, подождите, мы... давайте я просто уточню. То есть, пока до 68-го года мы были более-менее мирные по отношению к остальному миру, будем так аккуратно говорить, у нас была возможность заниматься демократизацией, развивать, говорить, грубо говоря, чьи там были косыгинские реформы, а потом был 68-й, и началось все по-новой.
Ну, 68-й, это не, я бы не стал делать его таким водоразделом, это чехословацкие события. Просто наши вожди поняли, что очень опасно давать волю нашим союзникам в Европе, но там реформы, вот готова ли была страна к косыгинским реформам, могла ли она это выдержать? Вот Горбачевская перестройка показала, что намерения-то были благие, но осуществить их оказалось очень трудно. Вот не случайно Горбачев, в общем, ставил задачу полное замирение с Западом и тогда заняться своими проблемами. В 71-м году американцы начинают понимать, вот когда они покончили с этим прекращение обмена доллара на золото, когда доллар лишился свои золотое слово, что они не выдержат сами этой гонки вооружений. И тогда мы вырвались вперед, вот, достигли паритета, но это ничего не означало. Это все равно мы ввязались, мы помогали всему свету, мы оказывали помощь Африке и держали, помогали другим этим странам в Европе.
Просто мы должны заканчивать, Юрий Васильевич, а я вот никак не могу найти вот в вашем рассказе про золотые времена. Не похож этот рассказ на на описание золотых времен.
Ну, я очень вкратце сказал, ну, извините, когда вот приезжали сюда иностранцы, они говорили, да, ваши витрины очень убоги и магазине, но в витринах-то не выставишь бесплатного образования, не выставишь дешевизны квартир, в витринах не увидишь бесплатной медицины. Это-то у вас есть, и вот это все продолжало и существовало. То есть вот в этой стабильности
все,
были свои золотые времена. Вот так.
Спасибо. Спасибо, историк Юрий Емельянов был с нами на прямой связи. У нас еще полторы минуты, вы можете... Сегодня еще день рождения Сталина, ведь пишет Давид. Ну да, страна была сильная, люди были образованные, начитанные, у всех была работа, все были сытые. Ну вот вы бы вот с этим текстом, да куда-нибудь в 1981 год. Насчет все сытые. Хорошо, начитанные тоже. Самая вегетарианская эпоха советской власти, Афган, ошибка Брежнева, он тогда был уже Байденом, пишет Эдмон. Ну, в кавычках, естественно. 134-й тоже пишет о разных Брежневых. Инсульт в середине 70-х. Есть разговоры по поводу того, что именно так можно описывать водораздел в Брежневых. Он начал отходить от дел, но боялись его менять, чтобы не потерять должности. 134-й пишет, какой застой, пишет Михаил 5 семерок. Вспомните радиоэлектронику, производимую в Прибалтике. 7373948, полминуты до новостей. Прошу вас. Алло.
Алло, здрасте, извините, а время, наверное, уже нет.
15 секунд.
Ой, ну, поздно. Я жил с Брежневым в одном доме, через подъезд вам могу сказать, что это, конечно, никакие не золотые времена, это все чушь. Мои родственники приезжали там, я не знаю, из Рязани, говорили, ни колбасы нет, вообще ничего. Насчет дешевизны квартир, ну, это тоже смешно, купить-то было нельзя, ну, коммуналка дешевая, да, конечно.
Понял, спасибо. Какое определение для брежневского времени вы считаете более уместным? Задали мы вопрос, застой или золотые времена? На удивление, немного народу проголосовали, ну, в смысле, сотни-то есть, более 300 человек, но я думал больше, 62% говорят, это был застой, 38% золотые времена. Новости, реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем. Это программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва», 21 декабря, сейчас 17:36, меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы отмечаем годовщину со дня рождения Леонида Ильича Брежнева, вслед за Геннадием Зюгановым, который неожиданно написал следующее в Твиттере в день рождения Брежнева, 19 декабря. 114 лет назад родился Леонид Ильич Брежнев. 18 лет его правления называют золотыми временами, и это справедливо, ведь более 160 миллионов советских граждан получили в этот период квартиры, что самое важное, бесплатно. В первой части программы мы поставили на голосование вопрос. Так это был застой или золотые времена? Машина пересчитала, пока шли новости, не 62-38, а 61-39. Вот что получилось. Теперь следующее голосование. Мы заводим. Задавался вопросом один из наших слушателей. Но подождите, если это был застой, а теперь кто-то говорит, что это были золотые времена, может быть, он пересматривает историю, тогда мы задаем вам этот вопрос. С вашей точки зрения, вы считаете переписыванием истории заявление Зюганова о том, что при Брежневе были золотые времена? Да или нет? Просто вот заходите в наш телеграм-канал и говорите, вот если Зюганов говорит, что при Брежневе были золотые времена, вот это и называется переписывание истории. Есть другие варианты переписывания, но вот это тоже переписывание. Да. Или нет, это совсем не переписывание. Почему? В общем, были и золотые времена. Может быть, и был застой, может быть, вообще против того, чтобы это называть застоем. И вообще в истории такого никто не говорил, считаете вы? Нет, тогда говорите, это не переписывание истории. Голосование идет. Еще раз напомню, 61% нашей аудитории полагает, что это был застой все-таки. Ну, скорее застой. Никто не отрицает, что что-то происходило. И плохое, и хорошее, но скорее это все-таки застой. Ну и еще интересная история. Смотрите, один из наших слушателей пишет. Целью Горбачева было развалить Советский Союз, тогда и начался застой и дефицит товаров. Машинами вывозили продукты и сбрасывали в ямы. Так Горбачев создавал дефицит и недовольство людей. Напомню, чуть раньше в этот эфир звонила Анна, которой много лет, она этого не скрывает, и которая говорит, что дефицит начинался еще при живом Брежневе, еще в конце 70-х. Напомню, что Горбачев в это время был вообще в Ставрополе. Он был там первым секретарем, он был, по-моему, кандидатом в члены Политбюро. И вот говорят, что самая главная встреча, благодаря которой Горбачев пошел выше, случилась только в сентябре 78-го. Дефицит уже был до Горбачева, 177-й. Оказывается, Горбачев просто монстр, пишет Алексей Морозов, а в одиночку разрушил такое государство. Я бы вам еще сказал, даже не выезжая из Ставрополя. Для кого-то и 90-е святые, пишет Димас. Но мы же говорим об отношении большинства, то есть об общественных настроениях. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Считаете ли вы переписыванием истории высказываний Зюганова о золотых временах правления Брежнева? Да или нет? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Мне 70 с лишним лет, с небольшим. Я Юра, я хочу сказать, что у меня в советское время никаких проблем
алло,
не было.
Алло.
Алло.
Вот, о, да. Стоп, вот теперь вы начинаете сначала, потому что мы вас не сначала слышали.
Не слышали. Короче, да. У меня отношение к этому времени, да, это время золотое. Абсолютно правильно. Я, например, жил, проблем у меня никаких не было вообще. Просто не было. А если кто-то хочет поспорить, я отнесу, вот кто дети сейчас нынешних моих, например, значит, ровесников получают 30-40 тысяч, пусть они купят годовую одежду, свою нижнюю белью одежду до куртки. Я подскажу, как считается. Я на 170 рублей в 64-м году мог купить себе годовую одежду. Двое носок, две пары трусов, майка, две рубашки, куртка, темисезонный костюм, брюки, ботинки, сандали на 120 рублей. Остальное
подождите,
осталось на зарплату.
Подождите, то есть у вас была зарплата в два раза выше, чем у всех?
Нет, у меня зарплата была 160-170 рублей в отделе главного механика. Я токарем работал.
Ну так это и называется в два раза больше, чем средняя зарплата в ТРГ.
Да я что, виноват, что у кого-то она меньше бы в два раза была.
Ну так, может быть, тогда по себе людей не судят. Ну ладно, Игорь Шатров к нам должен сейчас присоединиться. Он у нас руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста. Вот когда Зюганов говорит, что при Брежневе были золотые времена, он не переписывает историю?
Вот вы так решили повернуть этот вопрос.
Мы еще сейчас повернем.
На мой взгляд, знаете, деревья, когда были большими, да, и когда мы были моложе, все было хорошо. Вот. Единственный вопрос, насколько эта оценка объективна, да, и насколько коррелировать можно, сравнивать, точнее, насколько коррелируются данные того времени с нынешними, да, то есть насколько мы хуже живем в относительном, да, выражении или, да, в абсолютном выражении. Вот здесь и сразу начинаются вопросы. Поэтому сказать, что золотые времена, воспоминания о молодости, они всегда приятные, как правило. Но если молодость там не связана с войной, с боевыми действиями, то это уж исключительно приятные воспоминания.
Скажите, с вашей точки зрения, Игорь Владимирович, а вообще можно попытаться сравнить? Вот тогда мы жили так, сейчас мы живем так, причем мы как общество. И это можно сравнить и, к примеру, сказать, тогда было лучше, чем сейчас, или тогда было хуже, чем сейчас.
Нельзя сравнить вообще. То есть я считаю, что это вообще несравнимые категории. Оценка 70-х, 80-х, там, 60-х и нынешнего периода в принципе невозможно вот в абсолютном точном выражении, но даже и в относительном. Начнем какой-нибудь паритет цен привязывать и так далее. Ведь дело не в этом. На самом деле самое важное, что все вспоминают, наверное, и на это опираются, атмосфера. Вот атмосфера... Вроде бы, нам сейчас кажется с высоты наших лет, что тогда люди были добрее, что тогда люди были честнее, что тогда не было, там, не знаю, там, «Дома-2» по телевидению не было, да, понимаете, о чем я говорю? То есть, казалось бы, да, теперь тоже вроде бы не будет, казалось бы, вот это вроде бы сравнимо, вот такие категории, но это тоже весьма условно, это настолько условно, потому что эти плюсы, на эти плюсы накладывались другие минусы, и в любом случае получалось нечто нечто среднее. Было очень много людей, недовольных нынешней той жизнью, да, но были люди, которые, ну, действительно жили более-менее нормально. Понимаете, уверенность в завтрашнем дне, вот все говорят, что было во времена Брежнева? Уверенность в завтрашнем дне. Что значит уверенность в завтрашнем дне советского человека? Это значит определенность твоего пути. Ты примерно знаешь, что ты закончил школу, пошел в вуз, пошел туда-то, вот на заводе стал тем-то, тем-то, или в другую сферу пошел, стал тем-то, тем-то, и все. Варианты практически отсутствовали. Вот такой уверенности в завтрашнем дне современному человеку уже не надо. Люди изменились. Но в тот период времени это работало неплохо.
Игорь Владимирович, но тут многие из тех, кто вспоминают брежневские времена, обращают внимание, что по большому счету тогда ведь даже с точки зрения уверенности в завтрашнем дне было два разных Брежнева. И в конце 70-х об уверенности в завтрашнем дне уже нельзя было так запросто говорить.
Ну, знаете, так тоже, я бы тоже так не сказал. Я-то захватил конец Брежнева, конечно, да, и потом череду вот этих вот похорон.
То есть, гонки на лафетах это называли, да?
Да. Я 68-го года рождения, поэтому я видел-то уже в более-менее сознательном возрасте, да, я видел только позднего Брежнева, ну, в старшем школьном возрасте я видел. И я бы не сказал, что тогда было очень прямо вот плохо. Неожиданно все началось, действительно, после его смерти какие-то вот пошли и в обществе настроения, да, непонятные. То есть все-таки Брежнев был такой, конечно, фигурой он сам, его существование, его наличие, да, придавало уверенность, несмотря на то, что над ним смеялась вся страна. Поэтому я тоже, как Зюганов, оцениваю те времена, оцениваю те времена как довольно приятные, но это не объективная оценка, субъективная оценка человека, молодость которого пришлась на то время.
Скажите, тогда возвращаясь к свидетельствам тех времен. Ну, угу. Достаточно вспомнить кинокомедию Эльдара Рязанова, чтобы понять, что там все было не очень хорошо.
Изопов язык очень зато хорошо, в общем-то, описывал эту ситуацию на самом деле. И людей, в принципе, вот это, устраивало. Люди понимали, что есть они и есть система. И то, что система хотя бы через комедию Рязанова, да, позволяет ее немножко критиковать, троллить, это уже, наверное, неплохо. Это, наверное, уже есть наша советская демократия. И по большому счету можно написать в партком, и человека накажут, и так далее, если он ведет себя уж вообще оскорбительно и по отношению к обществу. Поэтому общество в довольно серьезные группы общества верили в то, что так можно и так нужно жить. А комедии, ну, на то они и комедии, над своей жизнью посмеяться, это признак, в общем-то, и высокого ума на самом деле.
То это не описание проблем, а попытка просто посмеяться над ними.
Ну, выглядело иногда это так, ведь на самом деле все понимали, что эти проблемы никто вот после выхода комедии-то решать не будет, да, они так и перейдут из года в год, если там не из десятилетия в десятилетие. Люди уже с этим смирились, да, и вот это тоже было как бы состояние общества, конечно, опасное, тревожное, потому что, ну, рано или поздно эта крышка на кастрюлю должна была взлететь, да, пар собрался, но, в принципе, люди были готовы и дальше так жить, понимая, что будет квартира там через энное десятилетие. Вот ведь Зюганов уже конкретные вещи говорит.
То есть, подождите, Игорь Владимирович, квартиры. То есть золотые времена, когда все понимали, что в этой пароварке скоро сорвет крышку, но вдруг не сорвет. Вот примерно так вдруг, вы описали
вдруг,
только что.
Вдруг не сорвет, а если не сорвет, вот у нас же светлое будущее впереди. Понимаете, люди верили в это светлое будущее. Им его очень красиво рисовали, очень красиво.
Ну, то есть, что имеем, не храним, потерявши, плачем.
Ну, так, в общем-то, это наша русская традиция.
Стандартная история. Спасибо. Да, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был с нами на прямой связи. Голосование продолжается. Вот когда Зюганов говорит, что при Брежневе были золотые времена, это разве не переписывание истории? Вы считаете это переписывание? Да? Вы не считаете? Нет. Голосование продолжается в телеграм-канале. До этого, напомню, мы спросили, когда Зюганов говорит, что времена правления Брежнева были золотыми. Вы считаете более уместным вот такое определение или прежнее определение времен Брежнева как застой? 61% сказали, нет, застой это был все-таки. А 39% говорят, нет, золотые времена так и было. 7373948, телефон прямого эфира. Нельсон Мандела. пишет, для Нельсона Манделы успешность тех времен, для реального Нельсона Манделы, понятно, какая была. А вот у нашего Нельсона успешность тех времен заключается в том, что рубль был почти равен доллару. Ох бы сейчас так. А кроме того, что в газете «Известия» писали этот курс, вы еще как это понимали? А, Нельсон Мандела? Правда, это важно. Люди были уверены в завтрашнем дне и гордились своей страной. И все страны с нашей страной считались. Сейчас нашу страну никто не уважает. Одни санкции, пишет 177-й. 177-й, вы чуть внимательнее почитайте историю. Насчет «все уважали» и санкции были. Это важно. Санкции Джексона Веника, которые недавно тут отменяли, вводили как раз в то время, когда, по вашим словам, все нашу страну уважали. Создается впечатление, что Советский Союз существовал 1000 лет, а не 70. Обращает внимание на наше обсуждение 535-й. Белорус говорит, ну, к соседям же за сахаром ходили, ключи квартиры под ковриком оставляли, значит, люди были добрее и прещене, и проще, никого не боялись. Зарплаты были нищенские, пишет Владимир. Жил хорошо только тот, кто воровал. Это мы про одно время и про одно место, чтобы вы понимали. Что люди, которые не жили в советское время, могут получить из подобного рода обсуждений? Есть люди, которые реально были в это время, но описывают одно и то же время в одном и том же месте радикально разными словами. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Юрий, здравствуйте, Андрей.
Прошу.
Ну, я золотым временем, конечно, не назову, назову просто жизнью, со своими плюсами и минусами. Плюсами, там, пионерский лагерь за 4 рубля, работающие предприятия, отсутствие раздробленности в обществе по социальному признаку. Минусами назову прорубание в Москве Новокировского проспекта, проспекта Сахарова, Новый Арбат в 67-м году, снесенные храмы. Вот, жизнь...
Подождите, секунду, а много храмов при Брежневе сносили?
Да, в 72-м году чикнули два. Один на Калужской площади, Казанский, один возле дома Пашкова.
Два этого достаточно. Не, ну просто как бы обычно принято что угодно приписывать Брежневу, ну хотя бы не это. Вы говорите, ну это два. Ладно, окей. А мой дед, участник войны, 3 ранения, прошел всю войну, участвовал в штурме Берлина, стоял в очереди на однокомнатную квартиру в Одессе 20 лет при Брежневе. Брежнев был при власти 18 лет, поэтому при Брежневе он не мог стоять 20 лет. Какое-то время он стоял не при Брежневе. Пионерские лагеря – это отдельная тема, пишет Андрей, это прекрасное время. Кто хочет охаять то время, охает. Кто говорит обратное, тоже прав. Пишет 572-й. Не, подождите. Значит, тот, кто хочет охаять то время, вы используете слово «хаять» в смысле, что говорит правду, но нелицеприятно. Нет проблем. А ты почему в одном ботинке потерял? Нет, нашел. Все относительно, друзья. Это Борис пишет. Для кого-то время правления Петра Третьего золотое, пишет Виталий. Тут проблема, Виталий, вот в чем. О времени правления Петра Третьего мы можем спорить сколько угодно, потому что у нас разные источники. У одного правильный, у другого менее правильный. А здесь вроде как глаза. Они вроде как не врут. Надо на людей посмотреть, кто есть кто. Если... О боже, Олег, вы о чем? Мы сейчас вообще не про 90-е годы. Но Олег говорит, что проститутки голодали. Когда? А, в советское время, видимо. А в 90-е годы у них было золотое время. Ладно. А 212-й пишет, а сейчас квартиры вообще никому не дают, даже ветеранам. Ну, то есть, тогда получается вот одинаковая история. В 63-м встал на очередь, то есть не при Брежневе. И в 83-м получил, то есть не при Брежневе. Вот Владимир уточнил. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ну, что бы я сказал? Я бы назвал эти времена временами всеобщего пьянства, всеобщего разгильдяйства, всеобщей растащиловки и всеобщего формализма. Потому что, ну, в целом-то я жил неплохо, поэтому мне не надо, так сказать, ругать со своей колокольни-то эти времена. Но вот если объективно, вот они именно такими и были. И вот Анна как раз говорила, и я должен ее поддержать, вот когда Брежнев умер, и я как заместитель секретаря парторганизации должен был выступать на партсобрании, посвященном вот ему, так сказать, вот этой скорбной дате, то единственное, что я мог привести для своих товарищей, а товарищи были все с высшим образованием, большинство и с высшим военным образованием, то я сказал, что мы живем до сих пор в мире. Вот это самое главное.
Ну, вы же помните, что это уже тогда были сложности после Афганистана.
Ну, сложности-то были, но не было такого острого противостояния с Америкой.
Противостояния не было. А главное, что главный мир. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. При всех сложностях даже. Даже при всех сложностях последних лет. Главное было, мир был. К 82-му году, к ноябрю 82-го, когда Брежнев ушел, мир был. И все-таки мы-то говорим о золотых временах, которые теперь Зюганов начинает называть... времена Брежнева, вместо того, что прежде это время все-таки называли скорее застоем. 7373948, телефон прямого эфира. Это переписывание истории или нет? Мы спрашиваем вас, как вы к этому относитесь? Да или нет? Два варианта ответа. Очень простой вопрос. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Добавить объективности. Вся активная фаза работы США и западноевропейских стран по расшатыванию устоев советского общества ошлялся именно при Брежневе. Брежнев так и не понял, что заключительный акт Хельсинкского совещания, он был не только громадной победой там дипломатии и так далее, но и был, грозил крупными неприятностями Советскому Союзу только из-за того, что в этом документе все эти страны смогли туда маленькую оговорочку вписать, что границы в Европе могут оказываться изменяться, но лишь мирными средствами. Что было потом с Германией, мы все помним. И вот так же, как будто не заметили про гуманитарную часть, то
Сергей Алексеевич,
по вопросам...
Я понял, да. Сергей Алексеевич, это я понял, тогда вы мне скажите одно. Мы вот до этого, когда обсуждали, если вы сначала слушали, там один из наших спикеров говорил о том, что, мол, они вынуждены были лавировать. Ну, это же политика, да? То есть, пока мы не в противостоянии, мы можем развиваться. Как только мы усиливаем противостояние, у нас возникают проблемы. Помните, он это говорил? Или это было не так?
Было, было. Лавировали. Но зачем же интересами страны-то? Ведь гуманитарную часть-то они как будто не заметили. Они считали, что это ерунда. А уступки по вопросам гуманитарного сотрудничества, там свобода передвижения людей, обмена информацией, Советский Союз не был готов. Разведку Брежнев не слушал.
Понял, спасибо. Голосование продолжается. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, большинство из нашей аудитории считает, что все-таки скорее надо называть времена Брежнева застоем, а не золотыми временами, как это называет Зюганов. Ну и принято как-то было раньше, ну, золотыми временами мало кто называл брежневские времена. Это переписывание истории, когда Зюганов говорит, что времена Брежнева были золотыми. Да или нет? Мы задаем этот вопрос. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Михаил, спасибо.
Да, Михаил.
Лучшие годы моей жизни пришлись на брежневское время. Я был уже взрослым совершенно человеком. Я имел все. У меня не было проблем материальных. Я относился к такому. Но этически я ненавижу то время. Вот правильно сказал Борис Семенович, что вот формализм достиг. Это страшная вещь. Двойственность, ложь достигли своего апогея или апофеоза. Но важнее другое. Умные аналитики, экономисты, вот академик Агенбегян и так далее, на кухнях ведь все было понятно, что экономика советская, как самолет без крыльев летит, чтобы врезаться в землю и погибнуть. Это было ясно, ведь деньги были античными в советское время, то есть они не были формой мышления. Это было номенклатурно обоснованное, ну, условное, так сказать, состояние. Потому что система распределения госплана, ну и тотальный дефицит был при Брежневе, пьянство было классно. Так вот, распределение материальных благ было преподнесено миру как колоссальная заслуга невиданного нового общества. А ведь это была трагедия. И, конечно, рядом с тобой были люди, которые каждые 5 лет меняли квартиру, улучшали, имели их по 5. И были те, кто 20 лет ждали. Тотальный дефицит просто измучил всех. У тебя были деньги, очень трудно было что-то покупать. Поэтому блат, все те же язвы социальные, как и сейчас. Мафия, проституция, воровство, это тоже было все эти под ковриком ключ, это все ерунда.
Понимаете? Хорошо, Михаил, подождите, да, да, все, мы поняли, тогда вы только коротко прокомментируете 177-го, который пишет, но сейчас проведи референдум, и большинство людей захочет жить в Советском Союзе. Вот в этом, который вы только что описали.
Согласен, в каком смысле? Я это прокомментирую так. Важнейшим явлением человеческого состояния вообще исторически является культура. Но культура подлинная. А ничто подлинное не дается всем. В основном для 90% общества рефлексирующие люди, они не способны разобраться в себе, не способны познать свое внутреннее состояние.
Все, понял.
Но я-то прожил, это было страшно. И все это кончилось Медуновым, Рашидовым, Щелоковым. Это было ужасно. Нужно было начинать реформы раньше. Нужно было не врать, нужно было говорить
все понятно.
Все правду.
Все понятно. А какой мир, пишет Елена Перова. Я спать боялась. Тогда над Москвой еще самолеты летали, а я боялся ядерной войны. В школе на уроках НВП учили, как пользоваться противогазами и знать, где убежище. Сейчас, кстати, Елена, вы разве не слышите, как многие говорят, что это очень плохо, что многие из нас не знают, где ближайшее убежище. Эх, после Брежнева пришел бы кто поумнее, провел бы нормальные реформы. Сейчас были бы круче Китая. Эдмон, вот смотрите, что вы пишете. То есть, если вы хотите поддержать историю, при Брежневе были золотые времена, то тогда зачем кто-то поумнее должен проводить нормальные реформы золотых времен? Чувствуете проблему? 7373948, телефон прямого эфира. Какая-то вот история вот этой вот... Было так хорошо, что это надо было реформировать. Причем не просто реформировать, а как-то правильно реформировать. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, это не переписывание истории. Это субъективный взгляд. Да мы сейчас поймем, как к этому относится большинство. Мы как раз и задали вопрос, это можно считать переписыванием истории или нет? А оказывается, все не так однозначно. Подводим итоги, и вот что получилось. 46% говорят, да, это переписывание истории как таковое. Но 54%, чуть больше половины, говорят нет. И скорее согласны, видимо, с Виталием, который, напомню, считает, что слова Зюганова о том, что при Брежневе были золотые времена, это скорее субъективный взгляд, чем переписывание истории. Напомню, Зюганов, когда так говорит, вспоминая Брежнева в день рождения Брежнева, говорит о том, что более 150 миллионов человек при Брежневе получили бесплатные квартиры. Не знаю, пишет Бузыкин, мое детство было золотым. А 572 пишет, Бендер в свое время хотел купить самолет, а Брежнев при этом был, наверное, октябренком. Не знаю к чему. Это была программа «Своя правда». Спасибо.